Глава 12. Врачевание внушением. Врачевание внушением основано на действии ментальной силы на подсознательное мышление. Так же, как скверные собственные мысли или же мысли других людей могут через подсознательное мышление создавать ненормальные условия в теле, так хорошие мысли могут восстановить нормальное состояние. Влияние ментального состояния на тело хорошо известно тому, кто углублялся в этот вопрос. Для привлечения вашего внимания к фактам, лежащим в основе врачевания внушением, мы приведем несколько примеров. Выдающийся психолог профессор Джемс сказал: «Дело в том, что не существует сознания, будь оно ощущением, чувством или мыслью, которое не превращалось бы прямо в какое-нибудь действие. Последнее может быть и не внешним. Оно может состоять лишь в изменении биения сердца или дыхания, в изменении распределения крови, вызывающего румянец или бледность на лице, или в чем-либо другом. Во всяком случае, при всякой сознательности это действие так или иначе происходит». И в современной психологии, наконец, пришли к основному убеждению, что всякое сознание должно привести к явному или тайному действию. Бен говорит: «Часто случалось, что смерть или помешательство происходили от сильного горя, несчастья или бедствия. Это соответствует всеобщему закону». Дарвин сказал: «При продолжительном горе кровообращение замедляется, лицо бледнеет, мускулы слабеют, веки опускаются, голова свешивается на впалую грудь, губы, щеки, нижняя челюсть – все опускается от собственной тяжести. Все выражение человека, находящегося в хорошем настроении духа, составляет прямую противоположность того, кто погружен в скорбь». Ольстон говорит: «По общим законам следует, что бодрость, надежда, радость, любовь и стремление к здоровью и счастью порождают произрастание тканей, сильные и нормальные действия организма, и этим дают вообще здоровье. А боязнь, меланхолия, злоба, ненависть, уныние, отсутствие уверенности в себе и всякие другие нездоровые ментальные состояния приводит к утомлению и ослаблению органов. Я считаю, что эти крайне важные факты должны вызвать в читателей чрезвычайный интерес». Фламмарион говорит: «Какая-нибудь совершенно сокровенная мысль, какое-нибудь впечатление или волнение могут произвести более или менее сильное физиологическое действие и могут даже привести к смерти. Люди часто умирают внезапно вследствие больших волнений. Давно признано действие силы воображения на жизнь. Хорошо известен происшедший в прошлом столетии случай изучения врачами приговоренного к смерти человека. Осужденного крепко привязали к столу, завязав ему глаза. Ему сказали, что его подвергнут кровоиспусканию до истечения последней капли крови. После этого ему сделали незначительный прокол кончиком иглы и поставили у его головы сифон так, что вода стекала по его шее и с легким шумом спадала в лоханку, поставленную на пол. Через 6 минут осужденный умер в испуге, вполне убежденный, что он потерял по крайней мере 7 или 8 четвертей крови». Моделей говорит: «Волнение, безусловно, действует на питание, располагая к нему или препятствуя ему, и на выделение, увеличивая, уменьшая или изменяя их. При этом есть основания полагать, что волнение не только расширяет или сжимает сосуды, что проявляется, когда человек краснеет от стыда или бледнеет от испуга, но действует и на органические элементы частей тела при помощи нервов, которые, согласно последним научным исследованиям, оканчиваясь иногда переходит в вещество. Мне кажется вполне разумным предполагать, что мысль может передавать свое настроение отдельным элементам тела, воодушевляя в них отчаяние и слабость. Дарвин говорил о действии горя на физические отправления, в особенности на кровообращение. Он указывает, что тоска по родине способна расстроить правильную деятельность организма. Хорошие вести способствуют пищеварению, плохие вести задерживают его. Противные зрелища вызывают чувство тошноты. Сэр Самюэль Беккер говорит: «В некоторых областях Африки глубокое горе или сильный гнев почти всегда порождают лихорадку». Сэр Ричардсон говорит: «Внезапное ментальное потрясение иногда вызывает диабет. Это типичный пример физической болезни ментального происхождения». Сэр Джером Паделет говорит: «Во многих случаях я имел основание считать причиной заболевания раком продолжительное душевное беспокойство». Мерчисон говорит: «Я поражался, как часто пациенты, страдавшие раком печени, считали причиной болезни продолжительное горе и беспокойство. Эти случаи повторялись так часто, что их нельзя считать простыми совпадениями». Многие выдающиеся врачи сообщают, что заболевание раком, в особенности маточным или грудным раком, часто происходит от ментального беспокойства. Другие говорят о заболевании желтухой по той же причине. Некоторые считают, что анемия появляется от ментальных волнений и забот. Сэр Ричардсон говорит: «Сильное ментальное настроение вызывает появление сыпи на коже. При этом так же, как при раке, эпилепсии и помешательстве, основанных на ментальных причинах, обычно уже существует предрасположение». Удивительно, как мало изучен пока вопрос, касающийся физических заболеваний, основанных на ментальном влиянии. Профессор Эльмер Гетц говорит: «Я по опыту знаю, что раздражение, недоброжелательное, угнетенное чувство вызывают в организме всякие вредные осложнения, причем некоторые из них крайне ядовиты. А приятные, веселые чувства производят химические соединения питательного свойства, возбуждающие клетки к энергии». В своей книге «Влияние мысли на тело» профессор Тюк приводит множество примеров болезней, происшедших от страха, забот или испуга. Главные из них следующие – помешательство, идиотизм, паралич различных мускулов и органов, сильное выделение пота, холерина, желтуха, ранняя седина, плешивость, выпадение зубов, нервный шок, посредством которого является острое малокровие, маточное недомогание, болезни кожи, рожи, экзема и другие. Тот же ученый указывает на влияние боязни распространения болезни, в особенности при заразных болезнях. Холерные эпидемии так часто распространяются прежде главным образом из-за страха народа былых времен. Профессор Массо утверждает, что страх вызывает пляску Витта, скорбут, эпилепсию и другие. Многие писатели дошли до того, что утверждают, будто прямо или косвенно страх или какая-нибудь разновидность его являются основой всех недомоганий и болезней. Считая это немного преувеличенным, нам кажется, что в этом утверждении все же много правды. Из всего вышесказанного видно, что всякий метод, освобождающий от страха или уничтожающий его, весьма успешно исцелял бы от болезни. Так и есть. Почти все способы психического врачевания создают новую ментальную атмосферу и иное ментальное состояние больного. Страх заменяется доверием, храбростью, неустрашимостью, надеждой. И это сказывается на физическом состоянии больного. Аксиомы терапевтики внушения служат мысль превращается в действие. И как человек сокровенно мыслит, таков он и есть. Общие внушения действуют благотворно не только на весь организм, но подкрепляет и приводит вновь к правильной деятельности и отдельные органы. Подсознательное мышление воспринимает передаваемые ему внушения, и они превращаются в действие. Даже клеточки тела посредством подсознательного мышления откликаются на внушение. И таким образом можно укрепить и возбудить к правильной деятельности всякую часть, всякий орган и нерв. Применение врачами терапевтики внушения сильно распространилось за последние годы и под тем или другим видом, очевидно, быстро увеличится в будущем. Многие врачи придерживаются так называемых скрытых внушений, под которыми подразумевается внушение, применяемое в связи с каким-нибудь вещественным средством, причем больному положительно заявляется, что лекарство или лечение произведет то и то действие. Это внушение повторяется в разных видах, и мысль больного доверчиво готовится к обещанному результату, и мысль превращается в действие. Неважно, каким способом передается внушение, это все же внушение. В следующих главах мы подробно укажем, как применять этот способ врачевания, и это даст вам больше познаний, чем целая книга общих указаний. Прочтите и изучите все со вниманием.